Бишкек саясатчы азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 18 июнь, шаршемби күнкү таңкы берлерин баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым сааттан. Ошко газ берүүнүн кошумча жолдору изделүүдө.
Дарыянын боюндагы дарактардын баарын кыркып отун кылышып, кадездерде чай кайнатышып отурушат. Мындай жатканда элдин кыжыры кайнатып, күндөн күнгө күчөп отурат.
Украина менен Орусиянын газ согушу буга чейинкилерден эмнеси менен айырмаланат?
Азыр Газпром мурдагыдай газды Орусия Украина чек арасында гана сатып тим болбой, Украина Евробиримдик чек арасына чейин жеткенге жоопкерчиликтүү.
Бир катар бейөкмөт уюмдар жана жашоочулар Ошто шаардын бюджети ачык айкын эместигин айтып чыгышты. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматтан артта калбаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Ирак өкмөт башчысы улуттук биримдикке чакырды. Ирак жана Леванта ислам мамлекетинин жоочуларынын чабуулунун астында 17-июнда жабык түрдө шиит, суннит жана курд лидерлери жолугушту. Жолугушуудан кийин Ирак телекөрсөтүүсүнө мурунку өкмөт башчы Ибрагим Аль-Джафари чыгып, террордук күчтөрдү айыптаган, Ирактын эгемендүүлүгүн жактаган жалпы кайрылууну окуп берди. Ирак жана Леванта ислам мамлекетинин жоочулары көбүнчө суниттер жайгашкан өлкө түндүгүн ээлеп алышты. АКШнын президенти Барак Обама, премьер министр Нур Аль-Малики азчылыкты түзгөн суниттер менен тил табышыш керектигин билдирди. Ирак өкмөт башчысы жоочуларды Сауд Аравиясы колдоого алууда деп айыптаса, Эр-Рияд аны четке кагууда. Украин жана орус президенттери Украин кризисин сүйлөштү. Президенттер Владимир Путин жана Петр Порошенко Украинанын чыгышында кагылышууларды токтотууну талкуулашты. Орус президенти 17-июнда Луганскда 2 орус журналистинин өлүмү боюнча маселени көтөрдү. Орусиянын тышкы иштер министрлиги журналисттердин өлүмү Украин аскерлеринин аскердик операцияларынын кылмыштуу мүнөзүн көрсөттү деп окуяны иликтөөгө алууну талап кылды. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюму да журналисттердин өлүмүн иликтөөгө алууну чакырды. Иранда Улуу Британиянын элчилиги кайра иштей баштайт. Англиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк Лондондун Тегеранда элчиликти кайра ачуу ниетин билдирди. 17-июнда парламентте сүйлөгөн сөзүндө туруксуз региондо Иран өтө маанилүү өлкө деген Хейк жаңы жагдайлар элчиликтин ачылышын талап кылууда деди. Ал ошондой эле Хасан Роуханинин бийликке келиши батыш менен Тегерандын ортосундагы мамилени жакшыртканын белгиледи. Иран региондо көбүрөөк позитивдүү ролду ойногонго мүмкүнчүлүгү бар. Ал буга чейин көптөгөн жылдар бөлүп жаруучулук ролду көбүрөөк ойноп келген. Эми андан баш тартат деп үмүттөнөбүз жана эки тараптуу кызматташууда ошого басым жасайбыз. Иран менен Англиянын тышкы иштер министрлери жекшемби күнү сүйлөшүүдө эки өлкөнүн дипломатиялык мамилесин калыбына келтирүүнү макулдашкан. Эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамиле 2011-жылы Британ элчилигине Тегеранда кол салуудан кийин токтоп калган эле. Алайдан делегация Бишкекке келет. Сопу коргондон активисттердин кабарлоосуна караганда Акматбек Келдибековду коргоо комитетинин төрагасы Керим Сарбашев жана эки аксакал, эки аял Бишкекке жөнөп кетишти. Алардын 18-июнда Бишкекте өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен жолугушуусу убадаланган. Андай жолугушуу пландаштырылып жатканын 17-июнда Алайда жол тоскондор менен жолугушкан вице-премьер-министр Абдырахан Маматалиев Азаттыкка тастыктады. 17-майдан бери Ош Эркештам жолун тоскондор Акматбек Келдибековдун башкаргоо чарасын өзгөртүү талабын коюп жатышат. Иса Өмүркулов боюнча соттук териштирүү бүгүн уланат. Октябрь райондук сотунда Өмүркулов жана анын адвокаттары акыркы сөздү сүйлөйт. Мамлекеттик айыптоочу Иса Өмүркулов мерекезинде Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы парктан жер тилкелерин мыйзамсыз берген деп 8 жылга эркинен ажыратууну сураган. Өмүркулов менен кошо мэриянын бир катар мурунку кызматкерлери дагы соттолууда. Адвокаттын жана айыпталуучунун сөзүнөн кийин сот чечим чыгаруу үчүн тыныгууга кетет. Токен компаниялары менен өкмөт айыл өкмөт башчылары тегерек стол жыйын курат. Бейшемби күнү боло турган тегерек столго өкмөт башчы Жомарт Оторбаев дагы катышат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстанда бир топ токен компаниялары менен жергиликтүү калктын ортосунда келишпестиктер чыгып, кен казуу иштери айрым жерлерде токтоп турат. Тегерек стол жыйында тараптар кантип ымалатап, тил табышат, тил табышуунун жолдорун сүйлөшмөкчү. Сербиянын мурунку президенти Бишкекте маалымат жыйынын өткөрөт. Ал Бишкекке сапарынын жыйынтыгы боюнча маалымат бермекчи. Мадрид клубунун атынан келген экс-президент Борис Тадич 17-июнда Бишкекте өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен жолугушту. Анда Кыргызстанда телерадио берүүнү санараптик технологияга өткөрүү маселеси талкууланган. Мадрид клубу экс-президент жана өкмөт башчылардын коммерциялык эмес уюму, ага 56 өлкөнүн өкүлдөрү мүчө. Клуб демократиялык жараяндарга, чатактарды жөнгөрүүгө жана техникалык кеңештерди берүүгө ыкташкан. Пакистандын премьер-министри Тажикстанга келди. Премьер-министр Наваз Шариф 17-июнда Тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушууда энергетика жана жол куруу долбоорлорун сүйлөштү. Тараптар ошондой эле терроризмге каршы күрөшүүнү, өнөр жай, маданий, билим берүү жана соода тармагында кызматташууларды өнүктүрүүнү макулдашты. Наваз Шариф Тажикстанга 2 күндүк сапар менен келди.
Рахмат Айдамбек Акматулу даярдаган жаңылыктарды биздин интернет барагыбыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ошондой эле биздин сайтыбызга баш багып, азаттык менен ой бөлүшүңүз. Эгер коомдун өнүгүүсүнө таасир этчү көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү, укугу тепсирилген тагдырларды байкасаңыз, анда эринбей бизге сунуштаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Сизди түйшөлткөн маселени азаттыктын кабарчылары илиртпей иликтеп, коомчулуктун назарына алып чыгууга даяр. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда дээрлик жаан шачын болбойт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 32, Таласта 31, Баткенде 30 градус, Ошто жана Жалабатта 32, Ысык Көлдө 27, Нарында 26 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 32 градуска чейин ысык болот. Берүүбүздү улантып, эми баяндардын негизги топтомуна өтөлү. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев энергетика тармагындагы жетекчилер менен түштүк облустарды газ менен камсыз кылуунун альтернативдүү жолун талкуулады. Жер үйлөр эскисичинен газ баллондору менен, ал эми көп кабаттуу үйлөрдү электр энергиясы менен камсыз кылуу каралган. Өзбекстан 14-апрелде кыргыз газдын кожоюну алмашкан негиздеп газ берүүнү токтоткон эле. Бирок кайра газ берүү үчүн Кыргызстанга бир катар саясий талаптарды коюп жатканы айтылган. Анын ичинде сокко тоскоо колдуксуз түз коридор берүү, Камбар ата ГЭСнин курулушун токтотуу талаптары бар. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстан Ош аймагын газ менен камсыз кылуунун альтернативалуу жолун издей баштады. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов Азаттыкка билдирди. Ага ылайык, Ош шаарындагы жер үйлөр газ баллондору менен, ал эми көп кабаттуу үйлөрдө тамак аш даярдоо электр энергиясы менен камсыздалышы мүмкүн. Президент Алмазбек Атамбаев Ош шаарын газ менен камсыздоонун жолдорун изилдөө үчүн энергетика тармагындагы жетекчилерге бир жумалык убакыт берди. Булар тууралуу Кадыр Токтогулов мындай дейт.
Жер үйлөргө мисалы үчүн газ баллондор коюлса, ошондо канча баллон керек, кандай оборудование керек ага. Анан баягы көп кабаттуу үйлөргө баллон колдонгонго уруксат жок. Анан ошолор көп кабаттуу үйлөрдүн да маселеси кандай чечилет, ошонун баарын жолдор менен чечилет.
Бирок табигый газ колдонуп келген Ош шаарындагы 65 миң абонентти отундун газдан башка түрү менен камсыз кылуу кантип ишке ашат дегенде маселе жаралууда. Анын үстүндө Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгын эске алганда быйыл энергетика тартыштыгы орун алат деген да божомолдор бар. Ош шаардык кеңешиндеги улуттар биримдиги фракциясынын башчысы Рысбек Мирзаматов табигый газды алмаштырууга мүмкүн эмес деген ойдо.
Бул эч качан камсыз кыла албайт. Себеби дегенде Советтер Союзу убагында дагы ушундай кысылган газ менен эсептелип гана үйлөргө, мындайча айтканда экономически невыгодно это. Ош шаарындагы дарыянын боюндагы дарактардын баарын кыркып отун кылышып, подъезддерде чай кайнатышып отурушат. Мындайча айтканда элдин кыжыры кайнап күндөн күнгө күчөп атат.
Өзбекстан 14-апрелде Кыргызстанга газ берүүнү токтоткон жана ал боюнча кыргыз тараптын кайрылууларын жоопсуз калтырып келе жатат. Өкмөттөгү ишенимдүү булактардын айтышынча, Өзбекстан Кыргызстанга газ берүүнү жандандыруу үчүн бир катар саясий талаптарды коюуда. Анын ичинде Кыргызстандын аймагында жайгашкан Сох анклавына тоскоолдуксуз түз коридор берүү, Камбар ата бир ГЭСнин курулушун токтотуу талаптары бар экени айтылууда. Ош шаардык кеңешиндеги республика фракциясынын депутаты Арфидин Алановдун билдиришинче, мамлекеттин коопсуздугуна жана улуттук кызыкчылыгына төп келген чечимди колдогонго эл дагы даяр.
Алар бизди мукаттык деп атат да, эл деле туру түшүнүп атат. Эми бул жаныбыздагы мамлекеттин кылып аткан саясаты болуп атат. Эми кышка чейин убакыт бар, өзүдү партияны кармап туруш керек. Ал чоң бир стратегический маселе чечилип атканда бир майда нерсе менен ага баш ийиштин менчи кажети жок. Кантип эмнеде тамак пиширган баарыбир эмеспи? Суюлтулган газбы, белгиле газбы? Кандай болсо да газ келсе болду, запаска убактылуу газ келеби, кандай болот, газ келсе болду азырчы.
Кыргыз газ шарттуу түрдө $1 Газпромго сатылган. Газпром кыргыз газдын бардык карыздарын төлөө, Кыргызстанга $650 млн инвестиция салуу жана үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылуу милдетин алган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу. Өзбекстан борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык алкактан чыгуу мүмкүндүгүн кыргыз өкмөтүнө эскерткени кабарланды. Бул маалымат расмий түрдө тастыктала элек, бирок Ташкент мына ушундай кадамга барса, Кыргызстанга кандай таасири тиет? Айданбек Акматулу, энергетика боюнча эксперт Расул Үмбөтөлиев менен маектешмекчи.
Расул мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Өзбекстандын бирдиктүү региондогу бирдиктүү энергетикалык алкактан чыгуусу Кыргызстан үчүн эмнеси менен зыяндуу жана да коркунучтуу?
Бул кечеги маалымат интернет сайтта маалым болду бизге. Бул эми бир жагынан официал түрдө эмес, но чындан эле бул маалымат болгондон кийин буну биз ошо көңүл буруп буну карап чыгышыбыз. Биринчиден бул Өзбекстан бириккен энергетика системадан чыгып кетти. Бул өтө бизге чоң-чоң көйгөйлөр, чоң-чоң маселелерди келтирет. Биринчиден бул кышкы мезгилинде түндүк аймактары болгону 50% электр энергиясынан камсыз болот.
Демек Бишкек жылуулук борборунун кубаты ошол 50% гана ошо түндүк региондо камсыздоого жетет.
Жетпейт. Эмне дегенде бул Бишкек борбор жылуулук борборунда бул баягы жаңы эле башталган 50 жылдан бери бир борбор иштеп атат, жылуулук борбору. Бүгүнкү күндө бул толугу бул Бишкек борбордун мүмкүнчүлүгү болгону 250-260 мегаватт электр энергиясын чыгарганга эле мүмкүнчүлүгү бар. Толуу менен бул өзүнүн проектный баягы кубаттуулугу 660 мегаватт. Ошо бүгүнкү күндө толугу менен Бишкек борбору ошо жетишсиз электр энергияны камсыз албайт.
Расул мырза, мынабу кээ бир биздин маалымат каражаттарында ошондой эле Өзбекстан бирдиктүү энергетикалык алкактан чыкса региондун түштүк региону ого бетер жабыркайт деген сөз айтылып жатат. Бул канчалык туура? Анткени маалымат боюнча бизде датка Айгулташ электр линиясы тартылгандан кийин түштүк регион энергетикалык коопсуздук болду, камсыз кылынды деп маалымат айтылган эле да.
Эми чындыгында могу былтыр түштүк аймактарда Мокен районунда, эми Базаркон районунда бул ири чоң подстанция курулган, датка подстанция. Ошо негизинде ошо өндүрүлүп аткан биздин Жалал Абад аймактарында электр энергиясы көбүнчө ошо подстанцияга барат. Ошо жерден анан бөлүштүрүшөт да. Ошо чындыгында бүгүнкү күндө ошо Өзбекстан ошо бириккен энергия системасы чыкса, чындыгында түштүк аймактары ошо Ош, Баткен, Жалал Абад толугу менен электр энергиясынан камсыз болот.
Токтогулда суу болсо гана жетиштүү.
Токтогулду суу болсо гана.
Расул мырза, дагы бир маселе, мынабу Кыргызстан ушул Өзбекстандын аймагынан электр энергиясын алып өтүүдө кандайдыр бир акча төлөйт, ал бекөр өтпөйт да. Өзбекстан дагы бир финансылык зыянга учурайбы же кандай? Өзү дагы жабыркайбы Ташкент дагы? Ташкент үчүн бул жеңил элеби мындай кадамга барыш?
Эми биринчиден бул бириккен энергия система бул Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан кирет. Ошо негизинде бул ошо тиги Өзбекстан, Казакстан чыгып кетсе толугу менен үч мамлекеттен жабыркпайт да, ошо тиги чоң чоң көйгөйлөр пайда болот. Өзбекстан чыккан кезде кызыктар эмес. Биринчиден бул кышкы мезгилинде бул Өзбекстандагы ошо электр энергия дефицит болот. Ошо негизинде баягы бириккен энергия системадан булар дагы электр энергияны алып ошо менен пайдаланат. Анан дагы биз ошо жыл сайын ошо Өзбекстандан транзит электр энергия өткөн үчүн биз $18 миллион ошо акча төлөйбүз. Ошо негизинде бул баягы Өзбекстанда көпчүлүк электр энергия бул баягы жылдык борбордо чыгарылат. Ошо негизинде биз болсо баягы суу энергетикин чыгарабыз, а борбор жылдык станцияларда бул чоң чоң көйгөйлөр бар эмне дегенде ал тиги ошо тиги көлөмүндө, кубаттыгында, сапатындагы баягы борбор жылдык электрди чыгарган негизинде начар болот. Ошо негизинде биз ошо тиги регулирование чакыртып коет. Ошо негизинде биз ошо биз өндүрүлүп аткан электр энергиянын көлөмүнөн биз ошо тиги баягы сапатын, көлөмүн, кубаттуулугун биз ошо дайыма ошо биз жардам берип турабыз.
А Өзбекстан канчалык ушунча кадамга барганга даяр сиздин оюңузча?
Мен ойлойм бул барышы мүмкүн, но мен ойлойм бул ага барды дагы өздөрү да зыян тартып калышы мүмкүн.
Бизде бул маселеден чыгуу датка кеминдин бүтүшү менен гана чечилет да.
Эми биз ошо бир жылдан кийин 2015 август айында ошо энергетикалар бизге мындай убада берип атат, биз толугу менен ошо датка кемин LED 500 куруп бүтөбүз деп. Ошондо гана биз
чоң рахмат.
Экинчи линияны бүткөндөн кийин биз ошо тиги энергетик коопсуздугу биз толугу менен биз баягы бекемдейбиз.
Чоң рахмат сизге. Биз менен энергетика боюнча эксперт Расул Үмөталиев болду.
Маекти Олсай Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өтөттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ирактын өкмөт башчысы улуттук биримдикке чакырды. Ибрагим Аль-Жафари чыгып, террордук күчтөрдү айыптап, Ирак эгемендүүлүгүн жактаган кайрылууну окуду. Украин президенти Петр Порошенко жана Орусиянын лидери Владимир Путин Украинанын чыгышында кагылышууларды токтотууну сүйлөштү. Алайдан делегация Бишкекке келет. Жол тоскондордун атынан 5 киши бүгүн өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен жолугушаары убадаланган. Мурдагы мэр Иса Өмүркулов боюнча соттук териштирүү бүгүн уланат. Тоокен компаниялары менен айыл өкмөт башчылары сол жыйын курат. Иранда Британиянын элчилиги ишин кайрадан баштайт. Сербиянын мурдагы президенти Борис Тадич Бишкекте маалымат жыйынын өткөрөт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан таанышы аласыз. Уктурубузду улантабыз. $2 миллиард жакын карызды төлөө мөөнөтү 16 июнда соңуна чыккандан кийин Орусия Украинага газ берүүнү токтотту. Эки өлкөнүн бул жолку газ согушу 2006 жана 2009 жылкы энергетикалык кризистерден айырмаланып турат. Бул айырмачылыктар жөнүндө кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Газ чатагы Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдер менен өкмөттүк аскерлердин ортосундагы кандуу кагылышуулар уланып жаткан кезге туш келди. Британиядагы Чатам Хаус аналитикалык борбордун энергетика боюнча эксперти Джон Митчелдин айтымында, кеп азыр жалпы Украинанын келечеги жөнүндө болуп жатат.
Мурдагы бир эле газга тиешелүү чатактарын айырмаланып, бул ирет кеп Украинанын келечеги, анын жашап кетүүсү жана бүтүндүгү жөнүндө болуп жатат.
Бул ирет энергия маселеси саясат менен чырмалышып калды. Эки өлкө ортосундагы пикир келишпестик Орусия газ баасын 80% ашуун көтөргөндөн кийин башталган эле. Москва бул чарага Киевде элдик көтөрүлүш Виктор Януковичти бийликтен кулатып, ал Орусияга кире качкандан кийин барган. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк Орусиянын газды токтотуу планын Украинаны талкалоо үчүн багытталган чоң пландын бир бөлүгү деп сыпаттоодо. Киевдеги азыркы бийликтерди колдоп, Крым жарым аралын аннексиялап алгандыгы үчүн Орусияга каршы санкцияларды киргизген Евробиримдик газ боюнча эки өлкө ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болууда.
Европа биримдиги Украинаны газ маселесинде коргой алса, ал канчалык деңгээлде башка маселелерде коргой аларын көрсөтөт.
Дейт Британиялык талдоочу Митчелл. Орусия кошунасы менен болгон мурдагы газ чатактарына салыштырмалуу азыркы кадамын абайлап жасоодо. Өзү 2006 жылкы газ чатагы Газпромдун көгүлтүрөттү саясий курал катары колдонулсу катары кабыл алынып, анын коомдук беделин түшүргөн эле. 2009 жылы экинчи жолку газ кризисинде Газпром коомдук пикирге таасир көргөзүү үчүн батыштан пиар кеңешчилерди жалдаган. Эксперттердин пикиринде Орусия европалыктарды ал газ менен камсыздоочу ишенимдүү өлкө экенине ынандырып, жакынкы соода өнөктөшү евро биримдик менен мамилесин бузуудан качат. Маселен, Украинанын газ түтүгүндө 17 июнда болгон жарылуудан кийин Газпром дароо эле бул жардыруу европалык кардарларга өз кедиргисин тийгизбесин белгиледи. Москва бул чатакты бир эле коммерциялык өңүттө көрсөткөнгө аракет жасоодо. Еврокомиссиянын энергия иштери боюнча комиссары Гюнтер Эттингер газ боюнча сүйлөшүүлөрдө ортомчу болуп жатып, Орусия газды евро биримдикке каршы саясий курал катары колдонгон жок деп айтты. Орусиянын Европага газ транзитинин 15% Украинанын куурлары аркылуу өткөнүнө байланыштуу Украина мурдагы эки кризисте газ таңкыстыгына кабылган эмес. 2006 жана 2009 жылдары газ чатагы кыш айларында болгон. Бул жолку кризис жай айларына туташ келгендиктен Европа зыян тартпасын эки тарап тең айтууда.
Газдын топтолгон кору көп жана жай мезгили болгондуктан евро биримдик бул ирет бир топ ийкемдүүрөк болушу мүмкүн.
Дейт талдоочу Митчелл. Маалыматтарга караганда Еврошаркеттин газ компалары азыр 65% толуп турат. 2009 жылдагы кризистен соң газ жеткирүү боюнча контрактта өзгөрүүлөр киргизилген. Азыр Газпром мурдагыдай газды Орусия Украина чек арасында гана сатып тим болбой, Украина евро биримдик чек арасына чейин жеткенге жоопкерчиликтүү. Украинанын энергетикалык нафтогаз компаниясы дагы компалардагы газдын кору декабрь айына чейин жетээрин маалымдаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Кыргызстандагы окуяларга да орун берели. Ошто бир катар бейөкмөт уюмдар жана жашоочулар шаардын бюджети ачык айкын эместигин айтып чыгышты. Бюджеттин материалдары колго тийген менен бул карапайым адамдар үчүн түшүнүксүз дешет адистер. Алар мунун айынан калаанын каражаты кантип иштетилип жатканы боюнча калкта түшүнбөстүктөр жаралганын айтышууда. Ош шаар бийликтери болсо маалымат мыйзам чегинде ачыкталып жатканын айтышты. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кененирээк айтып берет.
Интербили мелералык уюмунун Оштогу бөлүм жетекчиси Гүлгакым Мамасалиеванын билдиришинче, Ош шаарынын бюджети калаа тургундары үчүн дээрлик бүдөмүк. Бул шаардыктар арасында түрдүү түкшүмөлдөрдү пайда кылып келет, дейт ал.
Неге ачык эмес дейбиз? Жана сайттарга бюджет ачык илинип туруш керек. Сфера боюнча бөлүнүп туруш керек. Тилекке каршы мэриянын сайтында ал нерсе жоголуп калды. Ошо элдерге сарпталган акчалар ачыгыраак көрүнсө, ошондой элдер өзүлөрү дагы жергиликтүү бюджетке түшүнүктүү менен мамиле кылып, анан кийин мэрияга болгон ишеними артат да. Анан бүдөмүк болуп эле эч нерсе көрүнбөсө, элдер ойлойт, а булар деген коррупцияга аралашып эле акчаларды өз билгенде иштетип атат деп ойлошот.
Идея жүзүндө шаардыктар бюджетти окумак тургай, аны бөлүштүрүү ишине катышууга да укугу бар. Маселен, калаада жашаган тургун Ошко тиешелүү бир көйгөйдү чечүү сунушун шаардык кеңешке алып чыгып, ага каражатты бекитип алуусу мүмкүн. Муну үчүн бюджет боюнча коомдук укугуларга катышып өз демилгесин коргоп алса болот. Бирок реалдуулукта мунун баары таптакыр орундалбайт дешет адистер.
Ачык айкындык жокто коррупциялык механизмдер болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз жарандар биригип, бир эле ошо бейөкмөт уюмдар эмес, ар бир жаран ошол бюджеттин ачык айкындыгы болгону кызыктары болуш керек. Эмнеге дегенде 60% жергиликтүү бюджет биздин налогтон түзүлөт. 60 эмес, даже 80%. Өзүбүздүн налог өзүбүзгө иштелиш керек да. Анан өзүбүздүн налогубузду көзөмөлгө ала албасак анда деген коррупцияланышып кетип, ал акчалар башка жака тартылып кетиши мүмкүн да.
Дейт Гүлгакым Мамасалиева. Жергиликтүү бийликтер болсо мындай дооматтарды четке кагып, ар бир шаардык жашоочу бюджет жөнүндө кенен биле алуусуна мүмкүнчүлүк бардыгын айтышат. Шаардык кеңештин депутаты Арфидин Алаанов буларга токтолду.
Кыргызстан боюнча ачык бюджет биздин Оштук болуп эсептелет. Эмне үчүн дегенде бизде Ошто 2007 жылдан бери коомдук угуулар болот. Анан шаардын бюджетин прозрачностун кантип караш керек, кантип ошону көрүш керек деп депутаттардын эл менен иштөө боюнча китептен да чыгардык.
Буга чейин Ош шаарынын бюджети 1 миллиард 200 миллион сом деп эсептелчү. Республикалык бюджеттен билим берүү тармагына берилген 500 миллион сом быйыл шаардын бюджетине кирген жок. Ошол себептүү шаардын кирешеси учурда 800 миллион сомдой деп эсептелүүдө.
Ошо шаар 2014 жылга 787 миллион сом бекитилген. Анын ичинен 670 миллиондой бул салык кирешелери, андан сырткары салык эмес кирешелер болот и атайын каражаттар болот. Ал эми чыгаша бөлүгүн айтсак, ошол эле 787 миллионду бөлүп келгенде бизде где-то 40% ашыгыраак ошол жанагы шаарды оңдоп түзөө благостройство деп коебуз, ошол тармакка кетет. Андан сырткары билим берүү тармагына көбүрөөк акча кетет и андан кийин маданият, спорт жанагы мамлекеттик кызматтарга бөлүнгөн,
деди Ош шаардык финансы башкармалыгынын башчысы Каныбек Абдыкадыров. Бирок баары бир шаардыктар арасында бюджет боюнча маалымат аз бойдон калууда. Оштогу ишкерлердин бири Абдырахман Разиев өз салыгы кайда кетип жатканын билбейт.
Азыркы учурда мен салык кайсыл жак кетип атат, мен төлөгөн акча кимдерге кетип атат, же бирөөнүн чөнтөгүнө кетип атабы, же мамлекетке чын эле чыгып атабы, ал жөнүндө менин эч кандай маалыматым жок. Мага окшогон миңдеген жеке ишкерлер бар. Демек бул дегени маалыматты билбегенден улам ушул шаардык кеңештин депутаттары бөлүштүрүп аткан акчаны өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп коюшат.
Жыл башында бюджетти кабыл алууда депутаттар арасында аны бөлүштүрүү процессинде бир топ талаш тартыш болгон. Анткени Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушу өзү 600-700 миллион сомго бааланса, а шаардын бюджети өзү араң 800 миллион сомго жеткен. Маалым болгондой, быйыл көпүрөгө 40 миллион сом бөлүнгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктурубузду эми маданий жаңылык менен улантсак. Бишкектеги кино үйүндө белгилүү режиссер Марат Саруунун Көч деген жаңы көркөм тасмасы ажистердин сынына коюлду. Заманбап актуалдуу маселелерди камтыган бул тасма ийгиликтүү кабыл алынып, бет ачары күзгө калтырылды. Ага чейин салт боюнча Кыргыз фильм киностудиясы тасманы эл аралык кинофестивалдарга жиберет. Сөз Алтынай Темирова.
Фильмдин жанры социалдык драма, экинчи жагынан метафизикалык тарых. Азыркы учурда жергебизде болуп аткан кризистер, кыйынчылыктар жөнүндөгү тасма. Окуя элеттик бир кариянын үйүндө башталат. Кария ардагер болсо да, иштеп небересин жанында ала жүрөт. Аңгыча анын шаарда жашап иштеген кызы келет. Атасынын каршы болгонуна карабай үйүңдү сат. Үчөбүз чогуу шаарга барып жашайлы деп көндүрөт. Элетте келечек жок деп киндик кана тамган жерде жерген кызы шаарга көчүрүп барган соң өз үйүн насыяга коюп банктан акча алып төлөй албай акыры баары көчөдө калышат. Бул фильм бир үй бүлөнүн кантип талкаланганы жөнүндө баян. Азыркы учурдагы көп учураган окуялардын бири. Жыйынтыгы Марат Сарулунун айтуусунда.
Атасын карылардын үйүнө киргизет, өзүн кызын жана детдомго киргизип туруп, ошо менен өзү Россияга акча табам деп кетет Кыргызстандан. Бир үй бүлөнүн ушундай драмасы да, бир үй бүлө жоюлду да, акча табам деп чуркап жүрүп, анын аягы ушундай.
Режиссер Марат Сарулу фильмдеги окуя адамдарды психологиялык жактан өзгөрткөн, азыркы дүйнөнүн акчанын кулу болуу аң сезими экенин ырастады.
Акча деген бул колдун кири, бүгүн бар эртең жок. Акчаны дос кылбагын деп айтчу бизде. Акчада Чокморов турат, Бүйүксара Бешеналиев, Осмонов алып кылып билишпейт, күнүгө кармайт колуна, көтөрүп жүрөт. А бирок ким экен билбейт, таң калып калдык. Мына азыр Океев Шамшиев дегенди билишпейт. Чет мамлекеттеги Голливуддагы режиссерлор болобу же ырчылар болобу балекеттей билет алар.
Ар бир көрүүчүнү кайдыгер калтырбай турган бул жаңы тасма бүгүнкү күндүн көйгөйлөрүн талуу жеринен кармаган. Көркөм тасма болсо да документалдуулукка ыктап, реалдуу турмушту көркөм чагылдыруу менен бүгүнкү күндүн чындыгына ого бетер жакындаган. Кыргыз фильм киностудиясынын Кыргыз кереметин көп жыл монтаждаган устат адистердин бири, режиссер монтажер Рая Шершенова 2 саат 10 мүнөттүк бул жаңы фильмди көргөн соң ой бөлүштү.
Бул кинодо үч эле каарман бар, атасы, кызы, анын кызы кичинекей. Бирок карап отуруп ар бир кадрда ушунчалык көп информация, Кыргызстанда жашаган жөнөкөй карапайым элдин тагдыры ар бир кадрда көрүнүп турат. Марат Сарулу үч киши менен гана көрсөтүп койду. Эмне заман болуп атат, кандай заманда жашап атабыз, алдыда эмне болот? Марат Сарулунун Көч деген тасмасында эми бул ойлонгон кишиге аябай чоң фильм.
Фильм азырынча элге тартууланбайт. Алгач эл аралык фестивалдарда көрсөтүлүп, күзүндө премьерасы болот. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, берүүсү жыйынтыктап жатып, Азаттык чекитке эже сайтындагы көрөгөч көзөнөгүнө кантип видео же сүрөт жүктөөн ыкмаларын угуп алыңыз. Өзүңүзгө болгон окуяны башкалар менен бөлүшкүңүз келсе, WhatsApp аркылуу 550-98-87-55 номуруна видео сүрөт түрүндө жөнөтсөңүз болот. Сиздин маалыматыңыз балким андан ары журналисттик иликтөөгө да негиз болуп берет. Ылайыктуу деп табылганы Азаттык чекитке эже сайтына жарыяланат. Дагы бир жолу кайталайм, WhatsApp аркылуу 550-98-87-55. Ушун менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Бирок биздин толкунда кала бериңиз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештериме узатам. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Уважаемые радиослушатели, мы сегодня собираемся обсуждать кыргызско-узбекские взаимоотношения на фоне, ну, как нам кажется, на фоне последнего похолодания. Уже в течение 2 месяцев нет газа в южных областях Кыргызстана, который шел из Узбекистана. На прошлой неделе правительство заявило о возможности ремонта Большого Наманганского канала, который дает Узбекистану 30 кубометров воды в секунду. В общем, тема сегодняшнего нашего круглого стола – это кыргызско-узбекские взаимоотношения. С нами по телефону на связи глава профильного комитета по международным делам Жогорку Кеңеши Каныбек Иманалиев. И наши исследователи в студии с нами, Мурат Сюймбаев, независимый аналитик, и также Алишер Хамидов, также независимый аналитик, базирующийся ныне в Аше. И вот первый вопрос. Воспринимаете ли вы как очередное похолодание в кыргызско-узбекских взаимоотношениях?
Ну, я не думаю, что это похолодание кыргызско-узбекских отношений. Я думаю, это просто нормальная практика, когда две страны преследуют свои национальные интересы, но эти национальные интересы приходят в конфликт с друг другом. То, собственно говоря, если с этой точки зрения рассматривать весь постсоветский период, нынешняя ситуация никак не отличается от всего постсоветского периода. Обычная практика, к сожалению.
И вот мы хотели бы услышать теперь ваше мнение, Каныбек Мырза, по поводу, что вчера вы обсуждали в Жогорку Кеңеше этот вопрос, и что было сказано по вопросу отсутствия газа ваше?
Ну, данная проблема нас беспокоит. По этому вопросу я встретился послом Узбекистана Камильковичем Рашидовым. Я хотел узнать подробности, он сказал, может передать нашу просьбу узбекскому руководству, и пока он не уполномочен по данному вопросу что-либо сказать, я думаю, здесь и хозяйственные вопросы, и никому не секрет, какие-то есть политические подоплеки. Дело в том, что мы заявили о ухлаждении таможенного союза, а наши соседи не входят в таможенный союз, и вопрос передачи кыргызгаза в «Газпром» это тоже меняет конъюнктуру рынка. И, безусловно, если хозяйственный вопрос, я в этой части согласен с Мурадбайки.
Ну, Ханбек Мырза, еще один вопрос. Если, начнем с вас, есть ли какая-то перспектива решения этих вопросов?
Конечно, конечно, есть дипломатические, есть наш сосед, поэтому все так и путем диалога и через дипломатические каналы мы должны урегулировать данный вопрос.
Алишер, как вы считаете? Как вы видите решение этих вопросов?
Я считаю, что нам, кыргызстанцам, и вообще политикам Кыргызстана, нужно понять, как вообще узбекская модель политики, узбекская политика работает. Дело в том, что узбекская государственная машина, она не монолитна, как у нас здесь представляют ее. На самом деле там сидит не только президент Каримов, самый старейший, самый такой властный, но там есть и другие группировки. В Узбекистане есть патронажные группы, они имеют влияние на политику, и в их интересах иногда там закрыть газовую трубу или открыть ее. В Узбекистане есть группа политиков, в основном они сидят в Министерстве иностранных дел, они выступают за упрочение связи с центральноазиатскими государствами, за такую открытую дипломатию. Они хотят действительно стать региональными лидерами. Но там же есть другая группировка политиков. Они так называемые силовики, и они хотят господствовать в нашем регионе путем выворачивание рук. Для них все средства хороши. И мне кажется, в Ташкенте сейчас преобладают вот эта группировка силовиков, ястребы, они сейчас контролируют политику. И список претензий Узбекистана к Кыргызстану очень длинный. Во-первых, это Камбарата, ошские события, когда узбекские силовики не могли вмешаться, Каримов их смог остановить. Ну, плюс еще приграничные претензии. И поэтому, мне кажется, сейчас вот эта группировка ястребы, они хотят нажать на нас, на Кыргызстан, чтобы какие-то компромиссы вытащить. Но мне кажется, этот путь неправильный, и мы ждем, когда эти опять так называемые голуби или дипломаты, они возьмут контроль в руки.
У меня вопрос к Каныбеку Миналиеву. Канат Мырза, вот Узбекистан формально, отключив газ, не выдвигает никаких условий. Знаете ли вы об этих что-то больше, чем мы, о том, что они хотят для того, чтобы снова дать подачу газа, возобновить но подачу газа вашей?
Кроме того, что пишется пресса, обсуждается общественности, у них других фактов нет, честно говоря.
Называлась версия, вот, может быть, наши эксперты знают, фактически какая причина, потому что если нет предмета, нет претензий, о чем вообще договариваться и куда идти?
Я думаю, на самом деле, в этом вопросе ни голуби, ни ястребы, ни при чем, хотя я заметил, такое впечатление складывается, что весь постсоветский период все-таки ястребы доминируют в выработке политики и реализации политики в Узбекистане. А непосредственная причина того, что отключение газа, мне кажется, она связана с сезонными причинами. Наступает лето, наступает жара, необходимо поливать хлопчатник. Вот. А покупать воду Узбекистан упорно отказывается. И поэтому решили, так сказать, выключить газ. И в расчете на то, что для того, чтобы восполнить дефицит в энергетике, что Кыргызстан начнет более усиленно вырабатывать электроэнергию, а следовательно, так сказать, когда электричество вырабатывается, то вода проходит через турбину и уходит в сторону Узбекистана. Ну, мне кажется, наши хозяйственники в этом деле разобрались, и они просто-напросто заключили неделю полтора назад договор с Таджикистаном о закупке необходимого количества электроэнергии, которое необходимо, чтобы компенсировать перекрытие газа.
Я хотел бы добавить, что действительно я согласен, что внутренняя политика в Узбекистане играет большую роль в отключении газа. Дело в том, что на протяжении последних нескольких лет Узбекистан заключил громадные контракты с Китаем на поставку природного газа. Дело в том, что в некоторых районах Узбекистана, Ферганской области, тоже не хватает газ. Сейчас узбекские власти экспортируют газ, чтобы выполнить свои эти обещания перед китайцами туда, в Китай. И поэтому как бы недостача газа. И еще нужно учесть то, что китайцы платят огромные деньги за узбекский газ, в отличие от таких узбекских потребителей и наших, кыргызстанских. Поэтому им выгодно продавать газ туда, в Китай. И есть группировки в Узбекистане, которые делают на этом большие деньги. Меня удивляет лишь одно, что они, узбекистанские дипломаты, открытым текстом не говорят, типа, что ребята, у вас там произошло как бы новое соглашение с россиянами, поэтому мы вам не даем. Вот это меня как бы смущает, почему узбекские дипломаты не общаются с нами. Это как бы у нас же не холодная война сейчас, вот это меня пугает. Поэтому, может быть, Камиль Байке что-то скажет по этому поводу.
Как вы думаете, Ханек Хапажевич, может быть, есть какие-то парламентские связи, межпарламентская ассамблея, там, группа дружбы двух народов? Подобных структур нет, которые могли бы перейти как-то, если даже не официально уполномоченные органы посол, а вот как-то выразить претензии, там, обозначить какие-то горизонты переговоров?
Нет, парламентарий не уходит ни в группы, ни в парламентской ассамблеи, СНГ, ЕВРОЗЕС. Даже Турпа, даже ОДКБ, поэтому мы в хорошем контакте работаем с парламентарием Казахстана, Таджикистана, даже Китая, Россия, но, к сожалению, прямых контактов нет. Мы столько раз попытались иметь межпарламентскую группу дружбы с парламентарием Узбекистана, пока не добились таких ощутимых результатов.
Ну вот, Каныбек Мырза, вот президент своем, Алмазбек Атамбаев в своем выступлении сказал, что не помню, это было ли сказано официально, или это какая-то закрытая информация. В общем, он заявил о том, что уж лучше уж окончательно решить этот вопрос с узбекским газом, чем постоянно вот быть под этим неким давлением. Что он имеет в виду? Есть ли какие-то планы у кыргызских властей, чтобы как-то выйти из-под этого давления, который сегодня они включили, газовый вентиль, я имею в виду?
Ну, узбекская сторона пока таких официальных объяснений, четких объяснений не дает. Ну, это факт, что мы пока зависим по поставке газа на юг страны. Поэтому у нас остаются дипломатические каналы переговоров. Мы попросили правительство, что они более усердно взялись, они выходили на уровень премьер-министра, вице-премьеров, на уровень министров. Пока реальных результатов нет.
Вот правительство как бы не скрывает, что было вынуждено, это была очень вынужденная мера, крайняя мера, когда они заявили о возможном блокировании большого Наманганского канала, который дает Узбекистану 30 кубометров воды в секунду. Но вот я слышал экспертное мнение, что это не такая большая проблема для Узбекистана, даже в вегетационный период.
Ну, я не знаю, честно говоря, поэтому надо быть специалистом, я не могу дать четких...
Ну, вы думаете ли вы, что существуют какие-то другие методы переговоров с Узбекистаном, кроме...
Ну, в будущем мы должны иметь в виду, хотя это не самый лучший вариант.
Я хочу добавить, что важная проблема сейчас остается то, что между двумя президентами наших стран, Каримовым и Атамбаем, сохраняется такая холодность. Я рассматривал все эти визиты, встречи. Каримов, он как-то недоброжелюбно относится к нашему президенту. И вот эта холодность, она не решена сейчас. Дело в том, что у Атамбаева проживает брат в Узбекистане, по некоторым данным. И узбекские власти с самого начала надеялись на то, что присутствие его брата поможет улучшить отношения. Дело в том, что узбекский лидер Каримов, он любит, когда к нему подходит как братишки, да, он самый старший президент. И Бакиев, предыдущий президент, он понимал, как нужно с узбекским лидером обращаться. Он очень учтиво, почтительно обращался к нему. Первый визит, почти один из первых, был в Узбекистан у него. Атамбаев, в отличие от Бакиева, он не любит перед кем-то реверансы делать.
Ну, я хотел бы не так упрощать, что это подача газа зависит от личных отношений двух президентов. Наоборот, после прошлогоднего визита президента Узбекистана в Кыргызстан многие проблемы начали разрешаться. С тех пор первая межправительственная комиссия начала работать. Наоборот, юнулся с места в межправительственных отношениях.
Мы делаем небольшую врезку в наше обсуждение по кыргызско-узбекским взаимоотношениям. У нас сегодня в гостях Асель Мурзагулова, доцент Бишкекского гуманитарного университета.
Мы помним, что у нас периодически возникали задолженности перед нашими партнерами. И, мягко говоря, мы зарекомендовали себя в лице наших соседей как не очень стабильные партнеры для ведения не только экономических каких-то проектов, да, но и по широкому кругу вопросов. И здесь хотелось бы сказать, что сегодняшний конфликт, он разворачивается на фоне новой геополитической ситуации в центральноазиатском и вообще постсоветском пространстве. Прежде всего, это связано с ситуацией на Украине и усилением пророссийских проектов на постсоветском пространстве. И второй момент – это неуклонная позиция нашего руководства по вступлению в интеграционные проекты под эгидой России. Безусловно, Узбекистан не может смотреть на такой крен в нашей внешней политике спокойно или безразлично. И, соответственно, я думаю, вторая часть вашего вопроса касалась, может быть, это сигнал к переговорам. Безусловно, на мой взгляд, Узбекистан показывает, что пространство для переговоров, для, собственно говоря, такого маневрирования у нашей страны все меньше и меньше, потому что с включением третьей стороны в решение сугубо двусторонних отношений, эти отношения приобретают фактор все больше и больше конфликтности.
То есть то, что сегодня заявление кыргызских властей о том, что теперь эту проблему будет решать «Газпром» в переговорах с узбекской стороной, это она вносит больший конфликтный потенциал?
Нет, безусловно, потому что если мы посмотрим на позицию наших соседей, например, в рамках переговоров по вопросу границ, то и узбекская делегация, и таджикская делегация, насколько это позволяет судить мне общение с экспертами, говорят о том, что они категорически против включения третьей стороны в решение любых спорных вопросов, касающихся чисто двустороннего уровня. Узбекистан, безусловно, рассматривает наш газовый контракт с Россией как момент еще более углубления недоверия в отношении Узбекистана и, грубо говоря, опосредованного, да, давления Москвы на...
Как было бы наивно предполагать, что кыргызская сторона не учла момент того, что после продажи Кыргызгаза Газпрому узбекская сторона отключит, просто закроет вентиль. Это настолько это было не очевидно, разве? Мне кажется, что кыргызский МИД учел это, но в общественном пространстве это было преподнесено как будто бы вот.
Прежде всего нужно сказать, что Узбекистан сейчас не нарушает никаких двусторонних соглашений. У нас нет соглашения с Узбекистаном о том, что они будут нам давать газ до сентября. То есть они исполнили свои обязательства в рамках предыдущего соглашения, как оно закончилось, то их ситуация, их позиция и с юридической стороны, она вполне корректная. То есть они не нарушают какие-то нормы. Имеется в виду, что они нарушают нормы добрососедства, но юридически они правы. То есть, и здесь нужно сказать, что то, что кажется для вас очевидным, на самом деле как раз-таки показатель того, насколько правительство слабо сработало в этом отношении.
Да. Ну, у нас сегодня, к сожалению, у Кыргызстана напряженные отношения похолодания не только двусторонних отношений с Узбекистаном, но также перекрыта граница с Таджикистаном. У нас с ними снова очередное, ну, практически уже полгода идет вот такой вот конфликт с января этого года. Может быть, причина не только в узбеках или таджиках, может быть, причина и в какой-то нашей внутренней политической системе.
Безусловно, наши партнеры по региону не видят здесь лиц, с которыми можно вести серьезный политический диалог, потому что частая сменяемость людей, которые принимают решения, опять-таки приводит к тому, что в нас не признают серьезных партнеров. Да? То есть я не думаю, что у Узбекистана или у Таджикистана есть какая-то очень непримиримая позиция, которая бы была бы невозможна в качестве предмета для переговоров. Как вы уже говорили, даже самые сложные ситуации в рамках дискуссий, в рамках обсуждений могут быть решены. И здесь хотелось бы привести в пример, например, индусо-бангладешские противоречия по вопросу границ. Поэтому говорить о том, что СОВ там, Аварух являются топовыми проблемами вообще в международных отношениях, это было бы смешно. На самом деле наши пограничные споры не являются чем-то уникальным в международной практике. Были более сложные ситуации, они были очень успешно решены. Следовательно, я думаю, когда мы слышим, и вообще для нас, как для граждан, должен быть это сигнал, когда наши политики утверждают, что проблема в наших соседях, значит, они лукавят. Значит, проблема в них. Они не хотят, не могут или их не признают в качестве адекватных политических тяжеловесов для решения этих ситуаций.
Как вы расцениваете возможность российско-узбекских переговоров на высшем уровне? Вот именно по поводу кыргызско-узбекских отношений.
Но я не думаю, что для России сейчас это приоритет номер один, поскольку мы видим, что она серьезно завязла на западном направлении, а она нет, центральноазиатском. Но, безусловно, наши недопонимания, они всегда играют на то, что Россия может это использовать в рамках достижения своих интересов. Эти интересы иногда могут совпадать с нашими, иногда могут противоречить им. Здесь вопрос того, как мы пошустрим, да, в этом.
Да. Я, к сожалению, вот поговорив и с вами, и с другими экспертами, не услышал, к сожалению, никаких оптимистичных предположений или нот, но мы очень будем надеяться, что у наших дипломатов и Узбекистана, и Кыргызстана найдутся дополнительные ресурсы для того, чтобы как-то сдвинуть и провести какие-то более конструктивные переговоры, чем они проходят сейчас, точнее их практически нет. Я благодарю за то, что вы нашли время для того, чтобы поговорить с нами. Удачи вам в вашей дальнейшей деятельности.
Да, спасибо. Ну, Султан, хотелось бы тоже сделать маленький пункт такой, что все-таки внешняя политика у нас за президентом, да, и говорить о том, что только на уровне дипломатов можно решить эту проблему или же активизировать этот диалог, к сожалению, мы не можем. Все-таки нужно сказать очень откровенно нашим первым лицам о том, что в обществе зреет серьезное недовольство тем, на каком уровне у нас построены двусторонние отношения с соседями. И вот, вот этот, мне кажется, сигнал сверху, он все-таки сможет, ну, реально сдвинуть
шлёпку. Тогда нам остается надеяться о том, что главы этих двух республик найдут возможность наконец-то провести какую-то двустороннюю встречу. Не в рамках больших многосторонних организаций или мероприятий, а или совершит какой-нибудь рабочий визит, или Кыргызстан в Узбекистан, или Узбекистан в Кыргызстан. В общем, тем не менее, спасибо вам большое.
Спасибо.
Да, но... Да, как вы думаете, Ханыбек Мурза, почему вот в течение этих 4 лет так и не состоялось ни одного визита? Это очень странно, когда два соседа, которые имеют очень тесные отношения и экономические, и большое узбекское население в Кыргызстане, и нет ни одного визита ни Узбекистана, ни главы Узбекистана в Кыргызстан, ни главы Кыргызстана в Узбекистан, ну, исключая краткосрочную встречу в рамках ШОС прошлогоднюю, да? Но это практически не счет, это просто многосторонняя встреча, тем более Кыргызстан, принимающая страна, он не мог не провести двухсторонку с президентом Каримовым.
Я думаю, вот в прошлогоднем визите, во время визита Каримова в Кыргызстан, была там обстоятельная, более содержательная беседа, так? И надо это объяснить тем, что после 2010 года события всем нам известны, это можно было понять, охлаждение отношений. А как мне посол Узбекистана сказал, что если будет прорабатываться визит, вроде это повестка не стоит, визит нашего президента Узбекистана, это недалеко в будущем можно
переактивно
содействие наших дипломатических каналов, Министерства иностранных дел. Я думаю, это стоит повестка дня.
Да. Господин Семенов, вот у меня к вам вопрос. Как вы оцениваете перспективу? Вот что дальше? Вот сегодня такое положение такое, в принципе, в тупике мы.
Я думаю, к сожалению, практика взаимоотношений Узбекистана с соседями, которая сложилась, ну, она не дает больших каких-то большого оптимизма на будущее. Я думаю, конечно, трудно ожидать от очень пожилого человека, чтобы он очень взял и вдруг на склоне лет резко поменял стиль взаимоотношений с окружающими соседями. Конечно, я думаю, никто ни перед кем не должен танцевать ни андижанскую польку, ни ошскую польку. Тем более, я думаю, что вот здесь разговор шел о парламентских отношениях и так далее. Я так думаю, что, к сожалению, наши депутаты не очень много решают в межгосударственных отношениях, а депутаты Узбекистана, я думаю, они не решают ничего. Ну, к сожалению, они примерно вот как в Советском Союзе были, только дежурно поднимают руки, так сказать, как им скажут, и все. Поэтому возлагать надежды на это не стоит. К сожалению, тот стиль отношений, который как бы Узбекистан навязывает своим соседям, он как бы предполагает, что если они, так сказать, осуществляют только какой-то вот силовой формат выстраивания отношений, то получается так, что они и сами не в состоянии понимать никакой другой формат, кроме силового.
Я вот еще хочу одну вещь добавить. Дело в том, что я часто езжу в Узбекистан, в Ташкент, у меня общение не только с простыми людьми, с дипломатами тамошними. Тот факт, что я этнический узбек из Кыргызстана, помогает мне понять мнение этих людей. При разговоре с одним из высокопоставленных дипломатов, он мне сказал, что они считают, что в Кыргызстане нету такого истинного, такого полномочного хозяина в республике. После того, как Бакиева свергли, у нас поменялась конституция, и узбекские власти, они рассматривают Кыргызстан как бесхозяйственную как бы, республику, где президент не имеет полного контроля, где премьер как бы должен за экономику отвечать. Поэтому они считают, что пока в Кыргызстане не определится единоличный сильный хозяин, то с кыргызами переговоры вести, ну, как бы, если как бы не тут, ну, в общем, они не хотят вот так сейчас вести переговоры, мне кажется. Это очень важный фактор.
Это ваше субъективное мнение. Сейчас опять какой-то диктатор должен появиться. А если так, почему тогда не согласились на межправительственную комиссию? Были визиты на уровне вице-премьеров, премьер-министров. Я думаю, это ваше субъективное мнение.
Да, Канабек Байки, я вам пересказываю мнение узбекских дипломатов, с которыми я разговаривал на как бы принципах этого анонимности. Они относятся к Кыргызстану как к маленькой республике, которая должна слушаться старшего брата. И они понимают, что им хочется иметь дело с тем человеком, который будет обеспечивать...
В любой стране мира имеет отношение с теми, кого избирал народ. Это избрал легитимного президента и легитимного парламента. Это парламент нравится, не нравится. Мы же работаем, мы же за 4 лет парламентской демократии мы получили столько помощи и грантовых, и финансов, которые за 20 лет не было. Нас поддерживает и Турция, и Россия, и Китай, и парламентские страны. Вот мы стали членом ПАСЕ, этого исключать нельзя. И это ваше мнение, это личное субъективное мнение. Если это мнение каких-либо дипломатов, ошибается глубоко.
Да. У меня еще один такой вопрос. Вот когда кто-то, мы не знаем, конечно, кто это, принимал решение об отключении подачи в южной области Кыргызстана газа, что они предполагают, что они, какова их мотивация и что они ждут от нас? Вот что должно случиться, чтобы они получили какой-то результат, о котором они хотят?
Я сказал, они ждали, что мы, попав в условия дефицита энергетических ресурсов, будем вынуждены открыть шлюзы гидроэлектростанций. И к ним на счет поступает бесплатная дармовая вода. Вот все, что они знали.
Да. Но вот опять касаясь тогда уже гидростанции, тогда мне прав ли я в своем предположении, что еще большее противостояние двух стран соседних в связи с строительством Камбараты-1 нас ждут еще впереди.
Я еще хочу одну вещь добавить. Дело в том, что узбекские власти, они давно уже выражали свое возмущение тем, что Кыргызстан становится, если так не вассалом России, то становится более зависим от России. Недавно президент Каримов сам заявил, что в своей критике об новой структуре, об этой евразийском союзе, он сказал, что зачем они построили это там экономическое, если не будет экономической независимости, то не будет и политической. Мне кажется, там в Узбекистане рассматривают Кыргызстан, они не любят, не нравится, что Кыргызстан все больше и больше под Россию уходит. И вот этот переход-то Кыргызгаза россиянам, мне кажется, имеет большое значение в этом решении Узбекистана отключить газ. Им не нравится, когда Кыргызстан теряет независимость свою. Им так кажется, потому что мы не теряем свою независимость. Это еще раз говорит о том, что Узбекистане серьезно настроен на то, чтобы помочь Кыргызстану выйти из-под контроля России тоже. Потому что они боятся России. В Узбекистане, в Кремле очень сильно настороженно следят за Кремлем. Они думают, что Кремль при помощи Кыргызстана будет провоцировать Узбекистан на новые конфликты. И они не хотят этого.
Нет, давайте вот такой ремарка. Мы должны построить внешнюю политику не так, как хотят наши соседи, а как надо для нашей страны, чтобы проводить наших национальных интересов внешнюю политику.
Да. И вот мы практически завершаем нашу сегодняшнюю запись. И мне бы хотелось задать вопрос, последний вопрос, на который я хочу ответить, чтобы ответили каждый из наших участников нашего круглого стола. Что необходимо сделать и Кыргызстану, и Узбекистану для того, чтобы улучшить эти двухсторонние отношения? Ну, начнем, наверное, с Мурата.
Во-первых, мы должны своим избирателям, населением города Аш объяснить четко и честно, что здесь нет вины кыргызского президента или парламента, или правительства. Они берут переговоры то, что надо по закону, по конституции. И нам надо терпение, потому что все так, я думаю, данный вопрос должен разрешаться только путем диалога и дипломатических каналов через.
Я не затрудняюсь сказать, что нам надо сделать. Я просто хотел бы указать на такую институциональную, фундаментальную причину того, что нам трудно найти какие-то общие решения. Она заключается в разном формате общественно-политического устройства в Кыргызстане и Узбекистане. То есть там президентская республика, у нас так, парламентская президентская, по факту, да. Там стиль авторитарный, причем жестко, один из самых авторитарных в регионе. У нас, я бы не сказал, что прям там полностью демократическая, скажем так, в какой-то мере демократическая. Поэтому, мне кажется, вот это вот разные форматы, разные стили общественно-политического устройства, он и затрудняет нахождение каких-то общих решений, взаимовыгодных для обеих сторон.
Мне понравилось выступление нашего вице-премьера Диля. Он сказал о том, что да, узбекские власти проявляют такую недипломатичность, но он сказал, что нам нельзя отвечать недипломатичности, нет дипломатичности. То есть, если мы перекроем воду, то будет эскалация напряженности. Мне кажется, в этой ситуации необходимо привлечь так называемых медиаторов Назарбаева нужно попросить. У нашего президента очень доверительные отношения с Назарбаевым, он понимает ситуацию тоже. И Назарбаев, он такой политик, что у него хорошие отношения не только с нашими, он со всеми хорошо ладит. Он всегда же пытается Кыргызстану помочь, и после революции он играл роль такого медиатора. Пускай в этой ситуации тоже поможет.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушали программу «Перекресток». Сегодня мы обсуждали кыргызско-узбекские отношения. Гостями нашей студии были глава профильного комитета по международным делам Жогорку Кенеши Кыргызской Республики Каныбек Иманалиев, независимые эксперты-аналитики Мурат Сүйүмбаев и Алишер Хамидов. Передачу вел Султан Каназаров.
«Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.